Это был выпуск «Последних известий». С ним вас познакомила Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Владимир Путин в прямом эфире отвечал сегодня на вопросы россиян. Бывшие заложники и родственники жертв теракта на Дубровке вспоминают трагические дни октября 2002 года. Третья годовщина ареста Михаила Ходорковского. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня состоялась очередная так называемая прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Глава государства ответил на вопросы россиян, задаваемые в прямом эфире. Вопросы также поступали в Центр обработки сообщений на протяжении нескольких последних дней. Об очередном общении Владимира Путина с народом наш корреспондент Олег Кусов.
Владимир Путин отвечал на вопросы 2 часа 55 минут. Кремлевские источники сообщили о президентском рекорде общения с россиянами в прямом теле- и радиоэфире. Всего президенту поступило почти 2 миллиона 300 тысяч вопросов. Ответил Путин только на 55. Из многих городов России было организовано прямое телевизионное включение. Первыми на связь с президентом вышли жители Приморья. К моменту начала телевизионного общения в этом регионе уже был вечер. Из Находки сообщает наш корреспондент Марина Лобода.
Многие жители Находки не смогли сегодня увидеть по телевизору прямое общение президента России со своим народом. Они просто не успели добраться с работы домой. В час пик была полностью перекрыта единственная дорога, соединяющая две части города – Находкинский проспект. Весь транспорт стоял 2 часа. Гигантская пробка была вызвана подготовкой и проведением прямого включения из Находки, в эфир который вел президент. Стоял в Находке не только транспорт. К зданию администрации города, откуда шла трансляция, нельзя было подойти и пешком. На площадь пускали только тех, у кого были специальные бейджики с указанием имени. Вся территория была оцеплена милицией, людьми в штатском и дружинниками. Ну а те, кого пропустили на площадь, особо с вопросами не импровизировали. Один из организаторов мероприятия, пожелавший остаться неназванным, признался, тематика согласовывалась. Водитель спросил про дороги, эколог про нефтепровод и представитель интеллигенции о ядерных испытаниях в Северной Корее. То есть вопросы с известными всем ответами. Правда, позже из Ковалерова, это поселок в Приморском крае, прозвучал по телефону вопрос, который по-настоящему волнует приморцев, о заказных убийствах, в том числе об убийстве кандидата на пост мэра города Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Сегодня ровно неделя, как его нет. Президент пообещал, все заказчики резонансных убийств будут найдены. Не просто сегодня пришлось журналистам сторонних телекомпаний. Они хотели снять телесюжеты про общение президента с народом. Как признался оператор РЕН-ТВ, люди в штатском запретили ему даже расчехлить камеру. Не разрешили работать на площади и репортерам Находкинского телевидения.
Рассказывал наш корреспондент в Приморье Марина Лобода. У корреспондента радио «Свобода» в Твери Евгения Новикова также сложилось впечатление, что вся подготовка телевизионного общения жителей города с президентом прошла под патронатом властей.
25 октября в Твери с утра милицией было перекрыто автомобильное движение по улице, которое проходит неподалеку от памятника Афанасию Никитину. У памятника собралось несколько десятков жителей Твери, чтобы предложить в открытом эфире свои вопросы президенту страны. Кто мог предложить вопрос и по какому принципу подбирались кандидаты, в областной администрации не комментируют. Но при этом всем понятно, что мероприятие проходит под плотным патронажем властей. Место для телемоста выбрано не случайно, оно знаковое. Тверь всегда ассоциировалась с Волгой, со знаменитым путешественником Афанасием Никитиным, некогда открывшим Европе Индию. Первый вопрос жителей Твери президенту мог бы прозвучать, наверное, из любой точки России. Этот вопрос касался экономической ситуации в стране, опасений, что она становится сырьевым придатком более развитых держав. А вот второй вопрос был действительно местным и весьма злободневным для горожан. В этом месяце на двух тверских кладбищах были осквернены могилы мусульман и евреев. Всего более 160 захоронений. Подозреваемые в этом преступлении задержаны. Жители Твери хотят знать, чего ждать дальше.
Рассказывал наш корреспондент в Твери Евгений Новиков. После прямого эфира Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Отмечу, что одно из прямых включений во время ответов на вопросы Владимира Путина проводилось из Кандапоги, где недавно произошли беспорядки, связанные с конфликтом на национальной почве, передает корреспондент Радио «Свобода» Сергей Коробов.
Самым заметным в Кондопоге в день телемоста с Москвой было присутствие представителей правоохранительных органов в форме и штатском. На въезде в город проверяли все машины. Улицы были наполнены патрулями, а места, где были установлены камеры, оцеплены милицией. Журналистам было отказано в праве находиться в непосредственной близости с местом действия и вести видеосъемку, как в сущности и самим жителям Кондопоги. Перед камерами находились лишь специально подготовленные участники эфира. Желающих высказаться к микрофону не допускали. Вопросы же к президенту у горожан были. Интервью с ними на улице чуть не переросло в стихийный митинг.
Я бы задала, зачем бардак устроили для богатых, а для нас, пенсионеров, которые мы отстаивали, работали, да, и не пускают нас. Паспорт надо. Смешно даже, хоть бы не позорили нас, пенсионеров. Позор, я с ночной пришла, отработала пенсионерка 67 лет, и думаю, пойду хоть свое мнение выскажу. И тут не пускают нас, а.
Вот... Детская поликлиника. Полы провалили. Крысы бегают. Нету ни уролога, ни невропатолога.
Показуха сплошная. А я бы вот хотела еще вопрос задать президенту. Как же это может быть так в нашей добывающей стране? Нищие. Вот вы слышите, что говорят люди с нищими людьми? Бензин дороже, чем в благоухающей Америке. Как это может быть? Вот хорошо бы он объяснил. Так ведь таких вопросов не зададут. Зададут какую-нибудь чепуху опять.
Понимается, вот квартира. Никому это вообще это не передать. У меня пенсия, да? 500. И это мне за квартиру надо заплатить. И это вообще, это как выживать? Это Карелию вы похвалили там по телевизору. Это неправда.
Хвалит только один Петрозаводск. И все деньги бюджетные идут в Петрозаводск. А Кондопогу всю распродал. У детей, да у пенсионеров отобрал санаторий Кивач. Детский санаторий. Ну это разве можно? Никого не пропустили. А молодежь, жилья нету.
Были вопросы к Владимиру Путину и у представителей общественной организации «Наш дом Кондопога». В преддверии телеэфира они получили отказ в участии в телемосте и предприняли попытку оказаться у микрофона, и это им все-таки удалось. Однако слова им не дали. Между тем, движение «Наш дом Кондопога» намеревалось заявить протест против отказа Госдумы создать специальную комиссию по расследованию причин межнационального конфликта, считая, что проблемы в городе остались нерешенными. Сергей Коробов для Радио «Свобода», Петрозаводск.
В нашей программе сегодня мы еще не раз вернемся к теме сегодняшнего общения президента России Владимира Путина с народом в прямом эфире. Сейчас в Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России. По данным правозащитного комитета «Гражданское содействие», Муминов был отправлен вчера вечером в Ташкент вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства, так как жалобы на постановление о депортации еще не рассмотрены. Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Во многих городах России проходят акции в его поддержку. В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегория». Судьба 6 неизвестна. Известно, вчера были спасены 5 моряков, один найден мертвым. Материалы проверок проекта «Сахалин-2» будут направлены в Генеральную прокуратуру, заявил глава Министерства природы Юрий Трутнев. Трутнев сообщил также, что проверка Росприроднадзора продляется до конца ноября. В Кадорском ущелье неизвестные обстреляли сегодня главу МВД Грузии Ивана Мирбишвили и его охранников. Пострадавших нет. Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И главная тема сегодня, разумеется, Владимир Путин провел совещание со своим народом по телевизору. Почему прозвучали именно те вопросы граждан, которые прозвучали? Продлен срок действия по делу о захвате заложников в театральном центре на Дубровке. Почему виновные в гибели людей до сих пор не наказаны? 3 года назад арестован Михаил Ходорковский. Чему научила страну показательное наказание олигарха? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Ведущий Андрей Шары. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии свою коллегу, обозревателя «Радио Свободы» Ирину Лагунину. Ирина, здравствуйте. Итак, конечно же, международная пресса еще пока не могла откликнуться на сегодняшнее выступление Владимира Путина, как-то проанализировать его ответы на вопросы. Все-таки давайте поговорим о публикациях, связанных с Россией. Прошу вас.
Добрый день, Андрей. Вы знаете, я вот слушала выступление наших корреспондентов, репортажи с мест, и думала, как удивительно точно сегодня международная пресса ухватила ту тревогу, которая есть в российском обществе, потому что две статьи из трех серьезных статей о России сегодня как раз посвящены национализму, экстремизму, росту ксенофобских настроений в России. И я начну со статьи в газете Wall Street Journal, которая пишет сегодня о том, насколько политика Владимира Путина разжигает национализм в России. Проблема, по мнению газеты, состоит в том, что как риторика, так и политика, взятые на вооружение президентом Путиным, ранее были уделом исключительно крайних националистов. Но теперь официальный курс Кремля несколько узаконивает те взгляды, которые прежде находились за пределами политически допустимых. Недавние призывы Путина к введению квот для иностранцев, его упоминание этнических криминальных групп и депортация грузин дали козыри в руки экстремистских группировок, утверждающих, что их идеи теперь получили одобрение Кремля. И вот это смещение Кремля в сторону национализма происходит на фоне растущих изоляционистских настроений российской правящей элиты, которая в ответ на международную критику ситуации с правами человека и демократии в России лишь бронит западные правительства. Так что есть опасность, по мнению Wall Street Journal, что Путин утратит контроль над ксенофобскими настроениями, которые он сам же сейчас эксплуатирует. Этот риск вызван тем, что Россия в течение 7 лет подряд пребывала в несколько расслабленном состоянии, высокие цены на нефть порождали экономический рост, но сейчас в стране растет недовольство увеличивающейся пропастью между богатыми и бедными. Ультраправые националисты воспользовались этим недовольством и направили его против этнических меньшинств, которых они обвиняют во всем, от уличной преступности до дефицита жилья. В условиях ксенофобских настроений иностранцы все чаще становятся жертвами преступлений на почве расизма. По мнению аналитиков, власти, похоже, пытаются перехватить инициативу своих ультраправых оппонентов. Действительно, в следующем году в России должны пройти парламентские выборы, а потом президентские. Так что, как говорят наблюдатели, Путину придется искать расположение националистически настроенных избирателей. Но в разыгрывании националистической карты есть еще один риск. Наблюдатели считают, что Путин может, в конце концов, оттолкнуть от себя некоторых самых важных своих союзников, лидеров Татарстана и Башкортостана, двух богатых, преимущественно мусульманских и традиционно преданных Кремлю республик на Волге, в которых, тем не менее, присутствуют сильные сепаратистские настроения. Кроме того, Путин восстанавливает против себя своих прежних сторонников из числа либералов. Это публикация в европейском издании газеты Wall Street Journal.
Что еще интересного?
И давайте еще одну статью тогда на эту же тему.
Да, прошу
Это
вас.
Такая военно-аналитическая группа «Джейнс», расположенная в Британии. У нее есть издание, которое называется «Джейнс Интеллидженс Ревью». Тоже посвящает публикацию той же проблеме. Может быть, будет преувеличением сказать, что насилие на почве расизма вышло в России из-под контроля, но это, без сомнения, растущая проблема. У этого явления есть исторические корни, но нынешние настроения – продукт современности. В качестве факторов издание отмечает демографический спад в самой России среди этнически русского населения, а также неравномерность в распределении богатства. И в этом статья созвучна с анализом Wall Street Journal. Ксенофобия, отмечает Jane's Intelligence Review, не направлена только против кавказцев. На Дальнем Востоке возникло напряжение между славянским и китайским населением. Сам Владимир Путин в 2000 году заметил, что если Центр не предпримет серьезных усилий, чтобы развивать российский Дальний Восток, то через несколько десятилетий все население этой части России будет говорить на китайском, японском и корейском языках. Однако никаких реальных усилий хотя бы начать развивать Дальний Восток за эти 6 лет сделано не было. Jane's Intelligence Review отмечает, что хотя насилие на экстремистской почве пока не представляет прямой угрозы для безопасности страны, случаи расовой нетерпимости, убийства и погрома будут лишь учащаться.
Ирина, совсем немного времени, и все-таки... Прошу прощения, мне показывают, что у нас совсем не осталось времени. Благодарю вас, Ирина. Сегодняшний обзор публикации «Международной печати» подготовила и представила моя коллега Ирина Лагунина. Москве 16:21. 3 года назад был арестован Михаил Ходорковский. О последствиях этого ареста и осуждения Ходорковского, тогда самого богатого человека в России, мой коллега Владимир Бабурин беседовал с председателем Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павлом Крашенинником.
Событие, которое достаточно раскололо российское общество. Большая часть уверена, что посажен господин олигарх совершенно правильно, что не платил он налоги, что занимался незаконным предпринимательством, что увозил активы за рубеж и так далее, и так далее, и так далее. Еще кое-какие грехи ему припоминают. Меньшая часть, действительно меньшая часть, вот, например, буквально во вторник слышал выступление по радио одного бывшего министра, уважаемого человека, который говорил, вот с тех пор, как произошел наезд государства на ЮКОС, это вторая точка зрения. Наконец, есть третья точка зрения. Да, конечно, все правильно, но почему же посадили только одного, чем другие лучше? Прошло 3 года. Ваше мнение?
В чистом виде ни к одной из этих трех точек зрения мне сложно присоединяться, но если говорить о конкретном деле, то я все-таки как юрист считаю, что ну, поскольку вина была доказана в суде, значит, мы считаем, что это так. По Конституции у нас виновным может быть признан только по приговору суда. Это у нас Конституция об этом говорит. Я в силу того, что являюсь депутатом Государственной Думы, естественно, я материалы дела не видел. А рассуждать с точки зрения, правильно это или неправильно, по статьям, пускай даже в очень уважаемых изданиях, но я как-то не привык.
А тогда уже не касаясь дела Ходорковского, считается, что да, конечно, в России стараются жить по закону, но получается, что и по закону, но все-таки еще и по понятиям.
Угу. Да, это нам периодически демонстрируют, в том числе и власть, и муниципальные, и субъекты федерации. И я вот постоянно в командировках езжу и вижу, как исполняются те или иные законы. Мы стараемся те акты, которые прошли через наш комитет, стараемся их мониторить. Ну, то есть смотрим, как работают, как, где какие сбои, может быть, поправки нужно вносить. Может быть, просто поправлять исполнителей. Но мы видим, что сбои такие существуют. И, конечно, с точки зрения правосознания, это сильный удар. Именно по правосознанию простых граждан, поскольку они видят, что происходит, допустим, на самых разных уровнях власти.
А согласны ли вы, что власть в этом смысле виновата больше? Потому что, ну, если взять хотя бы один отряд предпринимателей, они не хотят по понятиям, они хотят по закону. А они получаются, потому что власть не позволяет.
Ну, я бы так сказал, что не 100% власть как таковая, а естественно, власть, носители власти – это конкретные граждане. Но совершенно очевидно, что если есть в этом ряду, так сказать, какие-то представители, это даже один из 100, то, конечно, он очерняет все 100 человек. Поэтому говорить, что просто все такие, я бы не стал, но то, что такие есть, это совершенно очевидно.
Это был Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Полностью интервью можно услышать в воскресенье, 29 октября, в программе «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам в 14:00 по московскому времени после новостей. Ассамблея народов Сибири решила обратиться с открытым письмом к властям Томской области в связи с проверками в томских университетах. Ассамблея требует объяснить, почему Управление по борьбе с организованной преступностью собирает в вузах сведения о студентах-грузинах. Во все томские университеты от УБОП поступили запросы с просьбой предоставить не только личные дела обучающихся в вузе граждан Грузии, а также граждан России, выходцев из Грузии, рассказывает Мелани Бачина.
Запросы от Управления по борьбе с организованной преступностью поступили во все томские университеты, но не все ректоры и не сразу решились их прокомментировать. В запросе сказано следующее, цитирую. «Прошу предоставить в наш адрес сведения о гражданах Республики Грузия и гражданах России, выходцах из Республики Грузия. Также прошу при необходимости предоставить право ознакомления с личными делами вышеуказанных лиц». Конец цитаты. В УБОП появление запроса объяснили плановой проверкой. А делать запрос или получать информацию по закону о милиции УБОП имеет полное право, говорит Андрей Зорин, замначальника управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Томской области.
Милиция позволяет получать любую информацию, интересующую правоохранительные органы, за исключением той информации, на которой законодательство распространяется та или иная тайна. Банковская, врачебная, тайна исповеди. Там законодательные ограничения есть. Все остальное, оно как бы лежит в сфере гласной информации, и запретов на ее получение нами нет.
Но по закону, на который ссылаются в органах, речь идет только об иностранных гражданах. Но на деле выходит, что выявляют не только приезжих, но и граждан России с грузинскими корнями. На запросе, который пришел в Томский государственный университет, стоит резолюция ректора «Прошу организовать». Подпись «Дата». Георгий Майер называет свою подпись обычной канцелярской визой. В смысле, прошу организовать ответ. Он уверяет, что не собирался сортировать студентов по национальности. Говорит Георгий Майер, ректор Томского госуниверситета.
Мы такой статистики вообще не ведем. Университет не ведет никак по национальному признаку. В принципе, и в голову это никогда не приходило. Это требование, оно, на мой взгляд, не конституционное, потому что все граждане Российской Федерации любой национальности имеют одинаковые права. И собирать какие-то данные на кого-то, там сегодня на грузина, а завтра на таджика, а послезавтра, так сказать, на какую-то, извините, еще национальность. С учетом всех событий, конечно, этически неправильно. И мы не собираемся отвечать на эту вторую часть, потому что, да откуда мы возьмем, вопросами, что ли? Ну так, если бы даже мы захотели.
В другом университете систем управления радиоэлектроники на запрос управления по борьбе с организованной преступностью ответили сразу и коротко. Таких нет. И, как уверяет Анатолий Кобзев, не то чтобы не нашли, даже не искали.
Выявлять в этой обстановке грузин, любой человек, ну, по крайней мере, 99 из 100, вам скажут, что это связано с обострением ситуации и как бы позиционированием этих там студентов как неких потенциальных врагов, понимаете? Это грубая ошибка. То есть так действовать нельзя, это очень примитивно. Власть должна быть умной, а не дурной. А это только дурная власть может себе позволить, когда есть там обострение, а вы тут выявляете как бы потенциальных врагов. Как же можно искать потенциальных врагов среди даже граждан России?
Именно разжиганием национальной розни обеспокоены в Ассамблее народов Сибири. В Томской области проживают десятки разных национальностей, и никто сейчас не чувствует себя в безопасности. Сегодня грузины, завтра любая другая нетитульная национальность, говорят председатели томских национальных диаспор. Азербайджанцы, армяне, таджики, казахи, живущие в Томске, сегодня открыто заявляют власти, собирать сведения на граждан России по их национальной принадлежности недопустимо. Рустам Абдуманапов, председатель Томской национальной культурной автономии Кыргызстан, член Ассамблеи народов Сибири.
Эта кампания нас сильно беспокоит, потому что в этом случае отбор идет на национальной почве. Ну, для Томска это опасно в целом, разжигание межнациональной розни. А именно в этом ключе следует понимать запросы, которые затрагивают грузин-граждан России. В настоящий момент такие запросы могут привести действительно к охоте на ведьм. Сейчас люди, скажем, грузинской национальности, в дальнейшем это могут быть любые другие, в том числе и мы.
В Томске сегодня учатся более 60 тысяч студентов. По паспорту определить национальность нельзя, она там не указывается. По месту рождения тоже, если человек родился в грузинской семье в Томске. Из личного дела, но свидетельство о рождении туда не прилагается. А из анкет указание национальности в последнее время тоже исключено. Получается, что любой гражданин Российской Федерации может быть признан грузином в оперативных целях. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов слушайте передачу «Время гостей». Она посвящена трехлетней годовщине со дня ареста Михаила Ходорковского. В программу приглашены Дмитрий Орлов, известный российский пиар-консультант, политтехнолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. По телефону из Вашингтона в передаче примет участие политолог профессор Андрей Пианковский. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте программу «Время гостей» в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России. По данным правозащитного комитета «Гражданское содействие», Муминов был отправлен вчера вечером в Ташкент вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства, так как жалобы на постановление о депортации еще не рассмотрены. В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегори». Судьба 6 неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков, один найден мертвым. Президент России Владимир Путин в течение 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Материалы проверок проекта «Сахалин-2» будут направлены в Генеральную прокуратуру, заявил глава Минприроды Юрий Трутнев. Трутнев сообщил также, что проверка Росприроднадзора продлится до конца ноября. В Кадорском ущелье неизвестные обстреляли сегодня главу МВД Грузии Ивана Мирбишвили и его охранников. Пострадавших нет. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хоупсхефер проведет в четверг переговоры в Москве. Главные темы — сотрудничество в рамках Совета России и НАТО, ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. В Южной Корее подал в отставку министр по делам объединения с Северной Кореей. Вчера заявление об уходе со своего поста подал глава южнокорейского оборонного ведомства. Оба министра считают, что на них лежит косвенная ответственность за ядерные испытания в Северной Корее. В Магадане летчики и бортпроводники компании «Магаданские авиалинии» объявили бессрочную голодовку. В акции участвуют около 30 человек. Все они требуют немедленного погашения долгов по зарплате. Авиакомпания находится на грани банкротства. Все рейсы отменены. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 25 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
25 октября 2003 года. Программа «Личное дело». Патриотизм. Считаете ли вы себя патриотом? Из опроса на улице.
Считаю, потому что я служу в пожарной охране за эту зарплату. И я не ухожу оттуда пока. Поэтому я считаю себя патриотом. Я поддерживаю свою страну, помогаю ей в той нише, которую я занимаю. Я стараюсь не формально нести свою службу, а полностью отдавать свой долг.
Что такое патриотизм? Писатель Александр Проханов.
Патриотизм – это то фундаментальное качество человека, которое делает его человеком. Это очень естественно, это глубинно, это многомерно или стомерно. Иногда патриотизм может проявляться как бунт против собственной страны, против собственной родины.
Писательница Мария Арбатова.
На вопрос, что такое патриотизм, я вот ехала, думала, а как сформулировать, да? И ничего не вспомнила кандови песни нашего детства, с чего начинается родина. Ведь как бы нет ничего точнее для определения патриотизма, потому что вот это как бы наша детская модель мира, которая дает нам жизненные силы на потом.
Писатель Василий Аксенов.
Я вспоминаю своих там всяких бабушек, тетушек несчастных, которые провели всю жизнь в убожестве. Я их безумно люблю. Это для меня это и есть патриотизм.
Александр Проханов.
У меня любовь к моей родине, к России, она связана с любовью к русской природе, бесконечной. Для меня любовь к моей родине связана с любовью к моей культуре великой, куда я смиряю, чтобы спастись от ужасов бытия. Для меня патриотизм является историей моего рода, который до пятого колена я еще могу проследить на уровне мифа. Потом он сливается с крестьянскими восстаниями. И для меня, конечно, патриотизм связан с моим страданием, с моей болью, с моей личной трагедией, когда я вижу несчастье моей родины.
Нужно ли воспитывать патриотизм? Мария Арбатова.
И если мы посмотрим, какое количество унифицированной американской мути обрушивается на наших детей, пока они растут, учитывая, что они почти не читают, я думаю, что необходимо серьезнее относиться к тому, чтобы дети читали книжки, дети читали русскую классику, в худшем случае смотрели экранизацию. А сегодня мы попали именно в эту ситуацию, потому что ребенок рождается с американскими погремушками, дальше он социализируется с помощью мультфильмов Диснея, потом он переходит к американским боевикам. И в этом смысле, что, конечно, если бы бюджет делился немножечко больше в пользу культуры и образования, то мы имели бы более патриотичное поколение.
Александр Проханов.
Нужно ли его воспитывать с детства? С какого детства? Провожу я с детства в каких-нибудь колониях для трудновоспитаемых подростков. Патриотизм нельзя воспитывать. Это сущность человеческая. Патриотизм можно манипулировать.
Программа «Личное дело». Радио «Свобода». 25 октября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас познакомит Ольга Орлова.
Немецкие геологи считают, что дожди являются одной из причин землетрясений. Ученые проводили исследования сейсмической активности в горном массиве Баварии, где за год случается более 1000 небольших толчков. Они обнаружили, что сейсмическая активность выше в период дождливой погоды. Было установлено, что частота и сила подземных толчков соответствовала количеству выпавших осадков. Есть также предположение, что в тех местах на планете, где напряжение земной коры близко к ее разрыву, подобная закономерность может быть причиной более опасных землетрясений. Палеонтологи Университета Южной Калифорнии сделали сенсационное заявление о причине массового вымирания видов на Земле около 250 миллионов лет назад. По версии ученых, 90% видов погибли не в результате столкновения Земли с крупным космическим телом, а в результате своеобразной интоксикации водной поверхности нашей планеты. Ученые нашли доказательства того, что глобальное ухудшение условий среды началось задолго до массового вымирания видов. Потепление климата и значительное уменьшение скорости океанических температур течений привели к дефициту растворенного в воде кислорода. Размножились микроорганизмы, которые насытили воду крайне токсичным сероводородом. Обнаруженные изменения в содержании изотопов серы подтверждают новую гипотезу. Международная группа офтальмологов открыла вещество, препятствующее образованию сосудов в роговице глаза. Роговица глаза – единственная ткань человеческого организма, лишенная кровеносных сосудов. Тем не менее, в ней присутствует вещество, стимулирующее образование новых кровеносных сосудов. По данным исследователей, образованию сосудов в роговице препятствует особый белок, который подавляет активность фактора роста сосудов. Ученые надеются, что его открытие поможет создать новые лекарства для лечения рака, инсультов, сердечных и глазных заболеваний. Астрофизики из Университета Миннесоты готовятся к участию в проекте «Стерео». Его главная задача состоит в непрерывном наблюдении за поверхностью Солнца и солнечной короны, а также за выбросами солнечного вещества. Его потоки при столкновении с магнитосферой Земли способны вызвать сильные магнитные бури, которые могут повреждать искусственные спутники и выводить из строя энергосистемы на Земле. Выбросы вещества из солнечной короны также опасны для космонавтов, находящихся в открытом космосе. Проект оценивается в 400 миллионов долларов. Его конечная цель – разработка методов точного предсказания места и направления выбросов на Солнце.
Это был выпуск новостей и науки. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
4 года назад в центре Москвы более 900 людей оказались в заложниках в театральном центре на Дубровке. Что сейчас говорят те, кто сам был заложником или потерял в Норд-Осте близкого человека? С пострадавшими от теракта беседовал наш корреспондент Данила Гальперович.
Выматывающие душу ожидания развязки, невыносимый смрад, идущий из оркестровой ямы, которую сделали туалетом, все это к утру 25 октября уже полтора дня переживали люди, шедшие на мюзикл, а оказавшиеся в заложниках. Среди них была Виктория Круглика, с сестрой Ириной и двумя детьми, из которых один, 15-летний Ярослав, погиб в Норд-Осте. Виктория говорит, что психологически и она, и многие из тех, кто выжил после захвата театра, так и не вышли из состояния 4-летней давности.
Сначала был страх, потому что, знаете, вообще непонятная была ситуация. А потом, я, например, просто была уверена, еще 24 числа, я была еще уверена, что нас спасут, что это какая-то совершенно нелепая, совершенно непонятная ситуация. Я, конечно, была уверена на 100%, что мы в Москве, практически в центре, что нас, конечно, вытащат, что сейчас будут переговоры, и людей должны спасать любыми путями. Ну, наверное, это я насмотрелась фильмов про заложников американских, где идут переговоры, и за каждого человека борются, понимаете? Вот такая у меня иллюзия была. И эта иллюзия, наверное, вот как-то превалировала над страхом, что ли, понимаете? Вот. Ну, они готовы были говорить, и я просто была уверена, что наше правительство, что Путин, конечно, ну, как президент, он не может же, вот как, ну, столько людей в зале, детей в зале.
В здании ПТУ, неподалеку от Дома культуры на Дубровке, тогда был организован центр, где собирались родственники захваченных людей, и где многие из них утром 24 октября услышали звонки с одной просьбой. Заложники сказали, что им разрешили воспользоваться мобильными телефонами, чтобы их родные собрали митинг против войны в Чечне. Рассказывает Татьяна Карпова, у которой сын Саша погиб в Норд-Осте от того, что ему, отравленному газом при штурме, не помогли врачи.
И сразу же после этих звонков нашлась инициативная группа, возглавляемая именно мужчинами, которые сразу стали собирать списки. Составили список 45 добровольных людей, которые подошли к начальнику штаба, который с нами работал в зале. И мы попросили, что мы готовы были отдать паспорта и совершенно официально просили организовать нам выезд на Красную площадь, предоставить автобус, чтобы мы могли там буквально 5 минут перед телевизионными камерами постоять с плакатами «Остановим войну в Чечне».
Этот митинг все-таки был организован, но, как говорит Татьяна Карпова, власти пошли даже на такой показной шаг очень неохотно. 25 октября, 4 года назад. До штурма здания театрального центра оставались еще одни сутки. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:41. Рубрику «Русский политический интернет» на волнах Радио Свобода сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Алфа.
алфавит, как и язык, выбирают по политическим, а не по лингвистическим соображениям. Так начинается редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Очень разные буквы», посвященный недавнему официальному предложению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева инициировать процесс перехода казахского алфавита на латиницу.
Мотивация казахского президента, что латинская графика доминирует сегодня в коммуникационном пространстве, при всей ее подчеркнутой техничности, не оставляет сомнений в том, что это решение носит хорошо продуманный политический характер. Переход на латиницу показывает, что коммуникации со странами, ее использующими, для Казахстана перспективнее и важнее связи с Россией. Астана сделала еще один маленький шажок не прочь, но в сторону от Москвы.
«Газета.ру» констатирует, что все 15 лет после развала единого и могучего территория общих интересов между бывшими братскими республиками последовательно сужается.
Разные буквы – это в каком-то смысле и разные судьбы. Китайские иероглифы подчеркивают особость и самость Китая. И китайцы, так же как высоко ценящие свою уникальность японцы, несмотря на всю глобализацию, вряд ли откажутся от своей сложнейшей графики. Иероглифическое письмо, некогда заимствованное у китайцев, не мешает тем же японцам идти в авангарде научно-технического прогресса. Так же, как оно не препятствует китайцам производить значительную часть ширпотреба, потребляемого пишущим латинскими буквами миром. Дискуссия о переходе на латинское письмо на родине кириллицы Болгарии, напротив, говорит о том, что эта страна вовсе не мечтает ни о какой исключительности, а хочет быть самым обычным, заурядным европейским государством.
Латиница сама по себе не делает выбравшую ее страну развитой и демократической, так же как кириллица сама по себе не является символом необузданных имперских и авторитарных традиций, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов. По его словам, уход из кириллического пространства одного из самых стойких и сильных союзников России, безусловно, символичен.
Суть государства проявляется не только в сиюминутных политических и экономических решениях, но и в некой идеологической базе, которая, в свою очередь, основывается на культуре и, прежде всего, на алфавите. Когда страна, входившая в Союз Советских Социалистических Республик и ныне являющаяся частью СНГ, заявляет о том, что она уходит от кириллицы в сторону латиницы, это означает, что она делает шаг от прошлого, каким бы оно хорошим или плохим не было, ну, скорее, хорошим, к будущему. Решение Казахстана о том, чтобы обсудить вопрос о переходе на латиницу, а это же люди восточные, они сначала долго обсуждают, оно символично еще и потому, что Казахстан очень долгое время был ближайшим союзником России. И то, что сохраняя видимость хороших отношений, да и, собственно, не видимость, а действительно хорошие отношения, Казахстан начинает дрейфовать в сторону Европы, это определенный знак. Тут все дело в том, чтобы не устраивать по этому поводу традиционную для отношений со странами СНГ истерику, а попытаться понять причины этого решения и модернизировать свою политику в связи с новыми обстоятельствами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России. По данным правозащитного комитета «Гражданское содействие», Муминов был отправлен вчера вечером в Ташкент вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства, так как жалобы на постановление о депортации еще не рассмотрены. В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегори». Судьба 6 неизвестна. Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Президент России Владимир Путин в течение 3 часов отвечал в прямом эфире на вопросы россиян. Материалы проверок проекта «Сахалин-2» будут направлены в Генеральную прокуратуру, заявил глава Минприроды Юрий Трутнев. В Кадорском ущелье обстрелян глава МВД Грузии Вано Мирбишвили, пострадавших нет. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупс Хефер проведет завтра переговоры в Москве. В Южной Корее подал в отставку министр по делам объединения с Северной Кореей. Он считает, что на нем лежит косвенная ответственность за ядерные испытания, проведенные в Северной Корее.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает экономическая панорама Ивана Трифилова.
Объем стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов государства от экспорта нефти, к концу 2007 года увеличится более чем в два раза по сравнению с нынешним показателем и превысит 4 триллиона рублей, сообщил вице-премьер Александр Жуков. По текущему курсу это примерно 150 миллиардов долларов. Еще через два года, по прогнозу правительства, объем стабилизационного фонда достигнет 7 триллионов рублей. Эти резервы, как заявил сегодня президент Владимир Путин, позволят властям страны выполнять все свои обязательства, даже в случае падения цен на энергоресурсы.
Зависимость наша от высоких цен на нефть снижается. Она большая, но мы уже заметили тренд снижения. И это очень хороший тренд. Это очень хорошая тенденция. Кроме того, у нас накоплены достаточно большие золотовалютные резервы и стабилизационный фонд правительства. Он как раз и рассчитан на то, чтобы в случае резкого снижения, что крайне маловероятно, цен на энергоносители в мире, все-таки мы смогли уверенно исполнять социальные обязательства перед нашим населением.
Сегодня в мире действует более 100 ограничительных мер, касающихся российского экспорта, а потери от их действия, по экспертным оценкам, составляют более 2 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил сегодня представитель Министерства экономического развития и торговли Владимир Ткаченко. В частности, в отношении продукции металлургической отрасли России, по его словам, к началу октября действовали почти 30 демпинговых пошлин. Среди стран, применяющих такие меры в отношении российских товаров, Владимир Ткаченко назвал Австралию, Венесуэлу, Южноафриканскую республику, Турцию, Украину, Белоруссию и страны Европейского союза. После вступления страны во Всемирную торговую организацию, как считает Министерство экономического развития и торговли, Россия получит возможность решения этой проблемы, говорит представитель министерства Андрей Кушниренко.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Окончательный список кандидатов на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития будет представлен в мае 2007 года, сообщил генеральный секретарь организации. Наибольший шанс оказаться в этом списке, по его словам, имеют страны с наиболее динамично развивающейся сегодня экономикой – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Сейчас в Организацию экономического сотрудничества и развития входят 30 индустриально развитых государств. Россия сотрудничает с ней с середины 90-х годов. Российская компания «Альтима», объединяющая телекоммуникационные активы «Альфа-Групп», ведет переговоры о создании международного холдинга с рядом крупных западных операторов, среди которых французская «Франс-Телеком», британская «Водафон-Групп» и испанская «Телефоника». Как сообщил представитель «Альтима», на создание международного оператора с участием активов российской и иностранной компаний может потребоваться от 12 до 18 месяцев. В России «Альтима» владеет крупными пакетами акций двух операторов сотовой связи – «Вымпелкома» и «Мегафона», а также телекоммуникационного холдинга «Голден Телеком». Среди ее зарубежных активов – пакеты акций украинского сотового оператора «Киевстар GSM» и турецкого «Тюрксел». В целом, как отмечают эксперты, российский бизнес все активнее стремится к объединению с другими компаниями своих отраслей экономики, как за границей, так и внутри страны, говорит представитель американской финансовой корпорации Citigroup Сергей Суверов.
В России консолидация стала неотъемлемой чертой последней жизни. Это не только «Русал», «Свал», «Гринкор», но мы знаем, что создается объединенная авиастроительная компания, это авиастроение. Идет консолидация в пароходствах, активно муссируется тема консолидации в автомобилестроении, в стальной индустрии, в банковской системе.
Между тем, по мнению министра экономического развития и торговли России Германа Грефа, укрупнение российских компаний далеко не всегда идет на пользу их бизнесу.
Количественные критерии, которые ставит перед собой менеджмент этих компаний, зачастую государство это поощряет, они могут привести только к одному, что вот эта разбухшая структура корпорации в один прекрасный момент может быть разрушена, и падение с высоты высокой капитализации может быть очень больным.
Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует инвестировать примерно 100 миллионов долларов в строительство в России завода по выпуску электронной бытовой техники, включая широкоформатные плазменные и жидкостные жидкокристаллические дисплеи, стиральные машины и холодильники. Как сообщили ее официальные представители, несмотря на то, что места размещения производств пока не определены, компания рассчитывает приступить к строительству в начале 2007 года. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейский LG Electronics, уже имеет в России в Московской области завод стоимостью 150 миллионов долларов. Европейская комиссия одобрила планы французской государственной энергетической компании Electricité de France по строительству на севере страны новой атомной электростанции. Строительство АЭС, оснащенной новыми реакторами, которые требуют топлива на 17% меньше, чем действующие сегодня, планируется завершить в 2012 году. Во Франции более 80% всей электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. В России их доля почти в 6 раз меньше. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки, на завтра 26,90. Евро сегодня стоит 33 рубля 76 копеек, курс на четверг 33,80. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И завершив первый информационный час программы «Время свободы», наш репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории с Турцией. По данным международной организации Transparency International, Турция по уровню коррупции занимает третье место в мире. В рамках кампании по борьбе с коррупцией в Турции недавно были арестованы более 100 высокопоставленных служащих таможенного управления после того, как полиция установила скрытые камеры в батареях отопления, в магазинах беспошлинной торговли и таможенных офисах на границе между Турцией и Болгарией. Камеры зафиксировали сотни случаев получения взяток. О том, как сами турки относятся к этому злу, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
«Аллах терпелив, но он не терпит взяток», — поют маленькие турецкие дети. «Пусть проклянет Аллах взяточника и дающего взятку», — учат подростков в турецких школах. Однако с возрастом мировоззрение многих турецких граждан меняется. Рушвет, то есть взятка, стала неотъемлемой частью турецкого общества. Коррупция в стране достигла невиданных размеров. Добиться получения кредита, открыть магазин, больницу или детский садик. За взятку можно провернуть любое дело. Главное – найти нужного человека. Кумовство, аркадашлык, чрезвычайно развито. Оно не только практикуется, но и даже приветствуется в турецком обществе. Типичный случай. Встречаются два турка. У одного из них в государственном департаменте служит родственник. Чтобы завоевать расположение и получить услугу, ему посылают подарок, якобы от родственника, а фактически взятку, которую дают не только наличными деньгами. Можно подарить, к примеру, золотые монеты. Это один из самых распространенных способов. Закон такие подарки не запрещает. Мзду упаковывают в специальный подарочный пакет, к которому некоторые прикрепляют небольшой фарфоровый глаз, талисман, чтобы застраховать сделку. За что, собственно говоря, нужно давать взятку, давно никто не спрашивает. Прохожие на стамбульских улицах вспоминают свои случаи получения взяток. Один из моих родственников хотел открыть в городском парке в одном стамбульском районе кафе. Самое трудное было получить разрешение на открытие. Договорившись с чиновником, заплатив взятку через знакомых, он все же открыл точку. Насколько я знаю, сейчас доволен. Никогда не давал взятки. Но мои знакомые делали это не раз. В Турции за взятку можно решить любое дело. Это беда. Османская империя была погублена взятками и распалась из-за страшной коррупции, царившей при дворе султана. Многие уверены, что беды современного турецкого государства нужно искать в далеком прошлом. Коррупция действительно разрушила Великую Османскую империю, которая когда-то простиралась от Вены до Персидского залива. Министры блистательной порты за деньги продавали любую должность и брали подарки не только у провинциальных чиновников, но и у послов иностранных держав. Путем подкупа османских должностных лиц иностранцам сотни раз удавалось доставать копии секретных дипломатических документов и добиваться выполнения договоров. Султанский двор был чудовищным рассадником коррупции. Фаворитки султана через евнухов получали крупные взятки от просителей за протекцию при получении высокой должности или за право лично общаться с великим султаном. По словам историка Ильбера Артайлы, будущий российский фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов Мусатов, прибывший в свое время в Стамбул в качестве главы дипломатической миссии, добился выгодных условий при заключении очередного мира между Российской и Османской империями, задаривая фавориток в гареме султана. Бюджет Османской империи в различные периоды на 15-20% складывался из налога на взятки. Коррупция в среде столичной бюрократии приняла чудовищные размеры. Государственная казна как бы освещала систему взяток, отчисляя определенную часть в свою пользу. В 17 веке при Османском финансовом ведомстве создали даже специальную бухгалтерию взяток, где всерьез занимались учетом взяток, которые получали государственные чиновники разных рангов. Государственных чиновников и поныне считают самыми коррумпированными в стране. Под судом сейчас находятся два бывших премьера и 23 министра, которых называют главными виновниками разразившегося в конце 2001 года финансового кризиса, который привел к девальвации турецкой лиры, резкому скачку инфляции и росту безработицы. Бывший премьер-министр страны Месут Йылмаз в течение 6 часов давал показания перед парламентской комиссией, расследующей факты коррупции в Турции. По словам политолога Джема Артака, его обвиняют в незаконной выдаче лицензий на предоставление услуг мобильной связи по подозрительно низким ценам и взяточничестве при проведении банковских реформ. Месут Йылмаз обвиняется в злоупотреблениях и коррупции в связи с незаконной приватизацией крупнейшего государственного Тюркбанка, в результате чего государственные банки Турции лишились более 20 миллиардов долларов. Это вызвало глубокий экономический кризис в стране. Следствию, которое продолжается до сих пор, стали известны тайные переговоры бывшего премьера с подставными лицами, которые организовали эту аферу. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – четвертая годовщина трагических событий в театральном центре на Дубровке в Москве. Подробный разговор на эту тему сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Безработица в Ираке от 40 до 60%.
Европейский Союз должен быть готов к новым отношениям с Китаем.
Игроки выбивали друг другу зубы, давили пальцами на глаза, даже кусались.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение в Дарфуре и во всем Судане ухудшается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.